Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, работает православный радиоканал «Воскресенье». Сейчас мы начинаем рубрику «Русская религиозная философия», в которой является постоянный ведущий, это профессор кафедры философии Уральского государственного медицинского университета, доктор философских наук Валентин Михайлович Князев. И сегодня мы с Валентином Михайловичем будем говорить о Семёне Людвиговиче Франке. Здравствуйте.
Добрый день.
С чего начнем?
Ну, начнем с того, что это замечательный мыслитель философии, как называют, Серебряного века. Он оставил очень глубинное наследие. И идеи его философии, они, на мой взгляд, актуальны, они востребованы нашим временем. Вот одна из его разработок касается проблемы человека. Он рассматривает человека с позиции онтологии, с позиции ответа на вопрос, что подлинно есть. Каждый человек задает себе этот вопрос ежедневно, ежечасно. Он спрашивает, а что подлинно есть? А что является реальностью? И это естественный вопрос, потому что мы живем в мире, где все меняется, где неожиданности нас подстерегает на каждом шагу, и человеку просто необходимо, жизненно необходимо найти точку опоры, идти по дороге, которая была бы твердой, почва, само полотно дороги, не идти по болоту, а идти твердым, верным путем. И это отсюда и возникает вопрос. Вопрос, что подлинно есть, это вопрос о верном пути. И этот вопрос, он возникает, потому что мы не знаем. Мы, каждый человек, каждый день начинает сызнова, и ситуация меняется, человек делает ошибки, и для того, чтобы исправить ошибки, необходима обратная связь, опять же, связь с реальностью, которая подправит, и, говорят, самый главный учитель – это жизнь. Ну, а за жизнью стоит эта реальность. Говорят также о том, что вот в болезни есть не только отрицательное, но есть и позитивное. Болезнь нас выводит из эйфории гедонизма, выводит из эйфории праздника, игры.
Болезнь приближает человека к Богу, как известно.
Да, вот к реальности она ставит через болезнь, через страдания, говорит сама жизнь, сама реальность. И вот Франк, Семён Людвигович Франк, он этот вопрос очень, на мой взгляд, глубинно, основательно ставит. Он говорит, что же действительно подлинно есть? Ну, на первый взгляд, это то, что мы встречаемся в своем жизненном опыте, в своем жизненном пути с внешней реальностью. И вот эта встреча и составляет фактически наш жизненный опыт. Что такое жизненный опыт? Это встреча с реальностью, с эмпирической, опытной реальностью нашего взаимодействия с миром. Это взаимодействие, оно ситуативно, оно приходящее. Сегодня я в городе Екатеринбурге, завтра я поехал в командировку, другая реальность, другие люди. Вчера я был молодой, сегодня я уже не молодой. Реальность меняется, я меняюсь, и каждый день она меняется. Когда-то был Советский Союз, сейчас постсоветская Россия. Все меняется, люди меняются, и я должен меняться. Но для того, чтобы меняться, надо зеркало иметь. А как меняться? Быть опавшим листьем, куда ветер подует, туда и гонит? Или быть человеком, который сам, несмотря на все изменения, прокладывает именно свой путь, не теряет своей идентичности, не теряет своего призвания, не теряет смысла жизни, который дан ему объективно? И вот для этого как раз нужна реальность. Эмпирическая реальность, она связывает нас с действительностью, связывает. Но Франк говорит, она ситуативна, она скоротечна, и там нет некого инварианта, нет на то, что можно опереться. Там, ну, слишком все аморфно. Тогда он говорит, надо поставить вопрос, а не что внешнее, а что составляет необходимо воздействует на нас, то, что существует с необходимостью вне нас. Вне нас существует с необходимостью эта объективная действительность. Это мир объекта. Все, что вне меня, это мир объекта. Это объективная действительность. И вот этот объемлющий мир Вселенной, физической природы, социальной действительности, это все есть объектная действительность. Она необходима, она до меня, она будет после меня, она действует как факт, как необходимость, как объект, и я должен подчиниться ее действию. Франк даже далее замечает, что в этой объективной действительности есть особый участок действительности, который близок нам, и это наша душа. И эта душа нам дана непосредственно, наши психические переживания, и эти переживания, они тоже обладают фактором действительности. Они тоже существуют как объект. Мои ожидания, мои страхи, мои верования, мои установки, они объективны. Апостол Павел говорил, то, что хочу, то не делаю, а то, что надо делать, не делаю, а то, что не надо, я делаю. Вот во мне что-то есть.
При всем при том, что когда человек еще это понимает, что это плохо, да, вот такое раздвоение личности.
Да, и вот
и в то же время он все равно это делает. Это вот что в душе человеческой происходит.
Вот это и есть свидетельство, что это не зависит от человека, это объективно. И к душе не надо относиться как к некой фантазии, к некому туману психологическому, а за этой психологией или в самой этой структуре психологии есть нечто объектное, есть то, что для меня является с необходимостью, как закон, я этому должен подчиниться. Я не должен произвольно относиться к реальности своей души. Я должен ее изучить и в соответствии с ее структурой поступать, относиться к ней в соответствии с этим. Поэтому вот это все объемлющее бытие, бытие изнутри душевное и физическое бытие, то, что вне меня, это все есть действительность. Люди размышляли так, что вот пространство, время этой действительности, оно может быть, ну, иметь границу, которая нам доступна, а есть за этой границей некий сверхъестественный мир, и в этом сверхъестественном мире живут боги, ангелы, но это тоже действительный мир, это супернатурализм. Или супранатурализм по-разному выражает. И фактически вот иногда люди мыслят о Боге как раз в категориях этой реальности. Они говорят, а где Бог? На небеси. А где на небеси? Ну, это вот кто образно мыслит, вот там на небе.
Это далеко.
Да, далеко. Но за границей. За границей, может быть, Земли. Или... Но в этом мире. В этом мире. Франк говорит, эта концепция реальности, она идет от Аристотеля. Аристотель жил 5 веков до нашей эры, но есть другая концепция реальности. Это платоновская. Аристотель был ученик Платона, а Платон и соответственно, был учитель. Так вот, Платон, учитель Аристотеля, он придерживался иной реальности. Он говорил, что есть еще одна реальность, которая противоположна, которая принципиально противоположна этой реальности, и имя этой реальности – идеальность, мир идей, где существует мир идей, а мир идей вплетен фактически в эту действительную реальность. Это форма, это структура этой реальности. Ну вот, есть, скажем, цвет красный, говорит Фром, не Фром, а Франк, красный. Красная кофта, красные лепестки роз, красный закат солнца. Все красное. А что все это делает красным? Цвет красный. Закат солнца может быть и не красным. Кофту, она застирается, полиняет. Лепестки опадут, увянут и станут, там, почернеют. А красный цвет, он никогда не вылиняет, вот идея красного. Она вне времени и вне пространства. Она есть та первоформа, которая дает качество красного всему, с чем, что ее принимает. Ну, то же самое можно сказать понятие птицы, человека. Ну, любое родовое понятие есть идея. Идея. Ну, идея каждого человека. Вот мы говорим, что душа бессмертна. А что такое бессмертие? Это и есть идея. Идея бессмертия души – это и есть утверждение, что личная идентичность, духовно-личная идентичность человека, она вечна. Человек умрет, а идея об этом человеке, его индивидуальное своеобразие, оно единожды появляется на земле и навсегда остается в вечной памяти, в идеальном мире. Вот мир идей, он имеет как бы две стороны. С одной стороны, он является формой, общей формой для всего этого физического мира. Ну, вот есть отдельные особи, а есть русский народ. Есть отдельные русские, есть русский народ, есть другие народы. И это роды. Есть, скажем, различные столовые приборы, а есть, значит, ложки, чашки, есть стулья, столы. Одно мы называем мебель, вот это род, да? То есть общее понятие. Там столовые приборы, вот мы тоже их вводим в класс. И вот эти классы, то, что придает целостность, смысловую целостность, это и есть идеи. И они специализируют, они дают форму, форму смысла, форму конкретно умозрительную форму всей этой реальности физической. Вот это и эти идеи имеют другую, а именно то, что они могут существовать отдельно. Вот я как говорил, красный цвет может вылинять, да? А и идея красного, она остается вечно.
И это как-то человек все равно, видимо, психологически он это всегда чувствует, понимает, да? То есть, если мы вот говорим сейчас с вами на таком языке, может быть, мне, ну, как бы я на таком языке не мыслю, как вы все-таки, но даже человек, мне кажется, умственно не совсем здоровый, он и то поймет, что такое вообще красный цвет. То есть этот цвет на него будет как-то влиять.
Да, любой человек это понимает, и он отличает. Вот есть красный, этот синий, оранжевый, ну вот семь цветов. Он отличает, если не дальтоник. Ну, а если и дальтоник, то...
Оттенки он просто не видит.
Да, он тоже различает. Мы различаем светлые, мы всегда... И наш разум, он как раз на основе различий создает вот эти идеи. А для того, чтобы создать общее, унификацию, надо различать. Это вот первичное. Первичное. Поэтому первичный уровень – это развлечение, это чувственное познание. А вот второе уже абстрактное познание – это обобщение, это синтез, это видение родов, то, что соединяет, и соединяет именно вот в классе идеального, по форме идеальной, по форме основания, унификации, инварианта. Мы говорим «человек добрый». Но для того, чтобы определить, добрый или злой человек, надо иметь понятие добра и зла. И это позволяет, вот эти понятия, общие понятия, позволяют нам ориентироваться, прокладывать свой путь по свету идеалов, звезд. Это очень важно. Но и это не все, говорит Франк. Это само по себе абстрактное знание, вот это унификации, его надо перевести на свой язык. Мы же чувственные существа. Нам надо перевести на язык пяти чувств. Визуальный, аудиальный, ну, слуха, вкуса, осязания. Нам это надо потрогать, увидеть, перевести на свой язык. И вот перевод на свой язык осуществляется в душе каждого человека, когда он вот эти идеи видит внутри себя, видит в своем умственном мире, и он видит их реально, осязаемо видит. И в частности, вот выражение «вся религия» в принципе, основано на высшем, но вот на третьем этом разуме, когда мы видим конкретно, чувственно, глазами чувств Бога, и мы видим Его как Иисуса Христа, как Спасителя. Это же реально спасение. Я болен, мне трудно, я испытываю страх, я обращаюсь с молитвой Богу, и Бог... Вот благодать. А Бог дает мне чувство уверенности. То есть Бог
внутренний стержень такой.
Да. И вот подлинная реальность, говорит Франк, она есть реальность живознания, когда мы сущности мира видим чувственно, непосредственно, неискаженно. В мире всегда все синтетически. Всегда все смешано. Есть чувственное и рациональное, но есть вот ложка, да? Ложка, она единичная. И вместе с тем мы знаем, что это столовый прибор. Она относится к классу, что она применима в этой ситуации для этого. И мы ложкой не копаем землю там и еще что-то не делаем. Мы ее специализированно используем. То, что дает вот понятие столовый прибор. Мы пользуемся ей в этом. А сущность, вот это инвариант вещи, родовое качество ее, можно увидеть еще и, как говорят философы, спекулятивно конкретно. То есть мы можем действовать, совершая телесные конкретные поступки, руководствуясь высшими ориентирами. Вот, скажем, по морю плывет корабль, не видно низги, а у него есть компас. Он по компасу, а стрелка компаса всегда показывает на север. Он находит, у него есть карта, есть компас, стрелка компаса, которая не врет, постоянно на север, и он прокладывает в кромешной тьме. Ну вот тьма рассеялась, небо прояснилось, видно звезды. Он может и без компаса видеть, что корабль плывет на север, потому что полярная звезда выстраивает. Вот высшие ориентиры, звезды, стрелка компаса, в моральной сфере это понятие добра, это понятие совести, а вот совесть – это как раз и есть компас, который ориентируется. Но чтобы совесть – это механизм, когда я оцениваю свои поступки глазами других. И вот здесь очень важно выбрать среди ориентиров высшие ориентиры. И Франк в этом вопросе говорит, что выбор должен быть у нас только по предельному основанию, а именно основанием Бога. Только верующий человек имеет это основание. Наш разум, он дает нам только информацию, а наша воля этой информацией должна верно распорядиться. И она может распорядиться, давая оценку этой информации. Поэтому вот одна из функций разума – это суждение, это суд, это определение верного курса. Человек должен выбрать. Но выбирать надо по предельному ориентиру, чтобы не сбиться. Направо пойдешь, туда попадешь, налево пойдешь, в иной мир попадешь. Прямо пойдешь, а как прямо идти? Как идти верным путем? Для этого надо видеть ориентир, который безусловно. И вот этим безусловным ориентиром может быть только одно. Это именно бытие Бога, которое абсолютно. И если мы посмотрим на жизнь выдающихся людей, то они, как правило, себе ставили всегда высшую планку. Они жили духом идеала. Они прокладывали себе путь именно по полярной звезде.
А вот спутницы они себе выбирали порой совсем противоположных по своему мировоззрению женщин. Вот даже удивительно, как это бывает. Вот вроде бы человек такой высокой мысли, казалось бы, подобное должно притягивать подобное, да? А получается, что вот и такие примеры тоже известны.
Это объясняется просто. Человек, здесь множество можно примеров приводить. Если, опять же, вот жизнь замечательных людей брать, выдающихся людей, то они становились выдающимися, как правило, благодаря поддержке своих жен. Они устраивали их быт. Вот известная притча, был такой философ в V веке до нашей эры Фалес. Он один из мудрецов Древней Греции, и он шел, смотрел на небо и упал в колодец. И женщина увидела, как он упал, подошла к колодцу, видит, что он живой, и стала смеяться над ним. Ты такой замечательный человек, считает тебя мудрец, а что ж ты под ногами-то ничего не видишь? Вот это удел этих людей. Они живут в мире идей, а ходят по реальному миру. Здесь надо другую перцепцию, другое воззрение, и это дополняется как раз, если рядом с ними любящая женщина оказывается. Она устраивает его быт. Бывают другие примеры. Вот, скажем, Андрей Сахаров, замечательный ученый, там водородную бомбу сделал и так далее. Но пришла женщина Елена Боннер, и Сахаров стал политическим деятелем. Она направила его. Он физику забросил, стал диссидентом, стал главным либералом, стал... Женщина определила, как ему мыслить, чем заниматься. Женский ум, логика женская, она особая, особая. Она как раз вот более конкретная. Она более живая, жизненная, чем
более приспособленная к жизни,
да, все-таки. И вот обычно в таких гендерных рассуждениях говорят, вот мужчина умней, так он умней специализированно, понимаете, он умней, там, скажем, физик, он, а есть лирика, в чувствах-то он слепой, и чувства, если, тогда все меняется. Он как младенец в этих чувствах, и женщина как угодно может им управлять. А человек в конечном счете ведь живет не умом. Ему надо, что такое смысл жизни, что такое это достижение блаженства, это достижение состояния удовольствия и удовлетворенности жизни. Но как этого достичь, если ты слепой в чувствах? И вот женщина, он слепой, она ведет его.
Она это тоже может как-то распознать, да, любая женщина. За какой поводок можно мужчину потянуть?
Так, совершенно верно, потому что, ну вот, мужчина, он же имеет чувства, но они у него не развиты. И они...
Это вы сейчас имеете в виду большинство мужчин?
Эти чувства плачут. Нет, ну не большинство, есть одаренные, чувственные. Ну, глубинные психологи, вот Юнг, скажем, Густав Юнг, он говорит, в каждом человеке есть... женское и мужское, архетипы, так сказать, анимус и анима. В женщине есть архетипы мужчины, живет память об отце. Отец – это то, что это воля повелевающая. Живет архетип в женщине брата, это с кем можно дружить. Можно вот поведать ему и получить от него, ждать от него поддержки, он защитит бескорыстно в силу родственного. И живет архетип любимого. К любимому она относится, но его надо завоевать, его надо вот как-то, она избирательно относится. И вот эта избирательность, она впускает все свои ресурсы, все свое обаяние и очаровывает мужчину. Она эмоционально более развита, она жизнь больше чувствует, она будущая мать, и она относится к любви, ну, генетически более серьезно. А мужчина в этом смысле более легкомысленный. И обычно, ну и в мужчине то же самое, в нем анима живет, женщина. Мать – это святое, он преклоняется, и мужчины, как правило, выбирают там вот будущих своих любимых по образу матери, ну если любят, вот как сакрально.
То есть это все-таки реально, да?
Да, это реально, так устроена наша глубинная структура души, вот я говорю, она объективна. Против этого, но в глубине своей женщина понимает, что такое мужчина, да, но она иносказательно это понимает, она сама-то не мужчина, и мужчина в глубине имеет вот глубинное понимание женщины, как мать, как сестра, как любимая, вот, и он... А на энергии этих архетипов встраивает свой рациональный, ну, то, что актуально представленный образ. Он фактически интуитивно, он ориентируется на требования вот этой памяти архетипной. А актуально он может забыть, он может подвергнуться моде, принять ролевую игру в плейбоя, может принять ролевую игру там, семьянина, он может менять эти роли, но глубинное все вот с большим вниманием относятся к противоположному полу. И вот, скажем, одна из таких деконструкций современного мира, связанная с гендером, смешение гендеров, рождение так называемого третьего пола, транссексуалов и так далее, и гомосексуалистов, лесбиянок, это некое смешение, это нарушение вот архетипной структуры души. И это рождает хаос, понимаете? Это противоестественно, это нарушение, ну, глубинной психологии человека. Это хорошо не закончится, это закончится плохо.
Вот сейчас в городе идет реклама около цирка, там показывают какого-то животного, знаете, вот, но я просто даже не видывала такого, и название у него какое-то тоже немыслимое какое-то. Вот это, наверное, тот же самый результат, да, то есть страшенное животное, совершенно уродливое. Мы никогда об этом вообще не читали, не видели, и даже когда мы были маленькими, не смотрели в книжках, там, каких-то энциклопедиях о животных не было. То есть они вот все-таки появляются сейчас даже среди животных, вот такие вот странные типы.
Ну, вот это и есть химеры, кентавры, трансформеры. Это появляется тогда, когда, с одной стороны, наш разум, он теряет ясность мышления, когда мышление переводит в бесконечный скептицизм, бесконечный спор, бесконечный плюрализм, когда разум становится мелким, когда переводит этот разум в игру, в пародию, в иронию, и тогда разум, он не может, он дробится, он теряет силу. Вот как говорят, одна веточку можно переломить, а веник, состоящий из многих веток, нельзя переломить. Вот разум – это синтез, он должен собрать многое. А сейчас разум дробят, делая его плюралистичным. И один из методов современной философии – это метод вот этого дробления, он называется деконструкция. Все разложить на атомы, подвергнуть анализу. А за анализом теряется целостность, несуммативное качество
вещи. Это очень важно.
Следующий момент. Говорят, научитесь мыслить в состоянии шизоидном. И этот метод будет шизоанализ.
Для чего это нужно?
Ну, для того, чтобы создать человека, в постмодерне называется человек ризома.
Вообще нужно, вот видите, мы говорим о Семёне Франке, а подходим вот к этой очень важной теме постмодернизма. И что вообще за этим кроется?
За этим кроется как раз уничтожение сознания традиции. Сознание традиции – это опора на подлинную реальность. Подлинной реальностью является реальность Абсолюта, Бога. И человеческий дух, как говорил Иван Александрович Ильин, он рождается, ну, во-первых, это то, что человек, это вот как ум не масло, за ночь не накопится, и как способность, она приобретается в процессе самодеятельности человека. И вот духовное качество человека, а именно воля его к совершенству, воля его к Богу, воля жить по высшим меркам. Одна из главных особенностей современного мира, говоря словами Ильина, это пошлость. Это все приземление, это редукция. Все свести до сексуальности, до грубости, до брутальности, до мата, все свести до пародии, до насмешки, Нет ничего святого. Жить надо здесь и сейчас. Моя хата с краю. Жить и ничего не знаю. Эгоизмом, своим вожделением. Но для того, чтобы так жить, надо алиби какое-то иметь. Человеку надо дать сказать, что это модно, что это хорошо. И вот это алиби дает философия как раз постмодернизма. Она говорит, что истинный человек – это человек, который самодостаточен. Человек – мера всех вещей. Человек имеет права. Права на первом месте, обязанности на втором месте. Труд на втором месте, потребление на первом месте. Удовольствие на первом месте, оплата за удовольствие – это потом. В этом самоуничтожении человека по проекту постмодерна надо человеку просто задуматься, а какую лоцию он выбрал, чем он руководствуется. Мы идем, жизнь у нас одна. Мы хотели бы жить хорошо, совершенно, подлинно и реализоваться в этой жизни. У нас для этого есть одна возможность, если мы пойдем верным путем. Если мы свернем с этого верного пути, мы погибнем, потому что каждый неверный шаг, он чреват смертью. Каждый неверный шаг, он чреват гибелью нашей, духовной вначале, психической, а потом и физической. Поэтому только есть один путь. И нет, не бывает вот немножко добрый, немножко злой, немножко беременный, так не бывает. Путь к добру, он один, один. И путь к самореализации, он тоже один. Это путь труда, это путь, идущий по высшему ориентиру, путь, который затребован от нас абсолютом, совершенством. Это путь совершенствования. Поэтому надо и задуматься, с чем мы играем. А мы играем фактически с собственной судьбой. Судьба, она не предопределена. Человек сам выбирает сценарий жизни. И этот сценарий прежде всего мировоззренческий. Есть два мировоззрения. Мировоззрение основанное на вере в Бога, и мировоззрение, отрицающее веру в Бога. Все остальное есть либо движение к Богу от безверия, либо наоборот, от веры в Бога в безверие. Третьего просто не дано. Промежуточное есть просто вот это колебание, неопределенность между этими двумя пунктами. Поэтому надо выбрать сейчас, и как один из классиков сказал, чем ночь черней, тем ярче звезды. Поэтому сейчас ночь, сумятица в умах, но тем более надо разглядеть свет звезды, тем более нельзя порывать с верой в Бога. Это есть то, что нас спасает, в буквальном смысле, потому что мы выбрали верный сценарий. И верный сценарий делает нас.
Доктор философских наук, профессор кафедры философии Уральского государственного медицинского университета Валентин Михайлович Князев в рубрике «Гость в студии». Напоминаю, что вы слушали беседы из цикла о русской религиозной философии. Сегодня мы начали говорить о Симеоне Франке. Продолжение следует.